Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжая праздновать Светлое Христово Воскресение, Святая Церковь продолжает нас все больше и больше вводить в покаяние. Объяснив на прошлой неделе связь между нашими болезнями, страданиями и грехами, то есть что грех является основой нашей скорби, болезни и смерти, Святая Церковь сегодня в евангельском чтении, в беседе Господа с самарянинкой, приводит нас дальше, что не только больные люди нуждаются в Господе, то есть телесно больные. Не только страдальцы, которые 38 лет были парализованы или страдали другими тяжкими недугами, нуждаются в покаянии. В покаянии нуждаются и здоровые люди, по телу не имеющие никаких пока существенных болезней, язв и всяких других нездоровых состояний. И вот таким грешником или грешницей явилась воистину дивная женщина. И никаких слов у нас не хватит, чтобы воздать должное этой дивной и святой, ибо нас потом, мы знаем из предания, церковь стала святой, Божьей угодницей, очень преданной Господу. Всю жизнь прошла, являя великую любовь к Спасителю мира. Этой женщины Писание называет ее самарянкой, то есть просто указывая, что она была из племени чуждого иудеям, ненавистно иудеям, потому что они содержали искаженно вот религию Ветхого Завета. То есть что-то брали и верили, но внесли свои там изменения, сокращения и придерживались своих обычаев, в отличие от иудеев. И за это они были более мерзкие в очах иудеев, чем вообще язычники, не верующие никаким образом в Бога. Ибо извращение всегда воспринимается более отвратительно, чем вообще не верие или не участие вот в религиозной жизни. И они находились по соседству с иудеями, и поэтому их близость приводила к постоянным вот напряженностям, вот к религиозным конфликтам, вот которые прежде всего угрожались ненавистью, отвращением, презрением, уничижением со стороны иудеев. И вот эта женщина промыслом Божьим послужила вот удивительным таким человеком, которого Господь сподобил великих откровений божественной истины. И дивен промысел Божий. Он учитывает каждое обстоятельство, телесную нужду Господа, усталость, жажду Его, необходимость приобрести продукты питания апостолов, апостолы были отосланы, чтобы они не мешали состояться этой беседе. Место подобрано соответствующее, древний колодец Иакова, одного из великих патриархов, угодников Божьих. Авраам, Исаак, Иаков, говорят святые отцы, так жили угодно Богу, что они нуждались в покаянии. И вот Иаков, переименованный Господом в Израиль, трудясь, выкопал колодец, ибо места эти пустынные, безводные, и вода там – это первая драгоценность из драгоценностей, это источник жизни физической, биологической, выживания. И поэтому так люди заботились о воде. И Иаков святой, с молитвами, выкопал этот колодец, и он сохранился до дней пришествия Господа, когда он ходил по земле и учил. И именно возле этого исторического святого места Господу было угодно открыть великие свои божественные истины. И здесь своим выбором этой женщины Господь сразу смиряет всех мудрецов века сего, ибо он не избрал профессора богословия, академика или какого-то ученого, или какого-то священника, архиерея. Он избрал женщину. Уже сам выбор женщины был настолько удивителен, что мы видим, когда пришли ученики его, то они настолько были еще в традиции зациклены по отношению к женщинам, что удивились, как вообще он беседует так свободно наедине с женщиной. Не говоря уже, что она была еще не просто женщина иудейская, хотя бы своя по вере, она была чуждая по вере, самарянка. Второе препятствие – ее отношение к вере, содержание извращенной веры. Женская ипостась, содержание извращенной веры. И более того, она была грешницей, грешницей явной. Она была блудницей. Блудницей не в смысле, что она занималась промыслом, проституткой, то есть продавала свое тело за деньги. Нет. Она была блудницей по обстоятельствам. Как Господь ей сказал, что пятеро у тебя было мужей, и этот шестой, то есть, который у тебя сейчас, не муж тебе. То есть она имела шесть мужчин. И в этом смысле она была блудницей. И была презираема своими соплеменниками тоже, потому что тогда еще этот грех не был так официально популярен, как сейчас. То есть эти все извращения. То есть все-таки люди грешили, но они знали, что это грех. И скрывали, потому что даже существовала такая казнь, как побиение камнями. Если будет пойман человек, там, мужчина и женщина, вот на прелюбодеянии. И мы помним из Евангелия, как в другом месте привели женщину, пойманную специально фарисеями вот, и книжниками в прелюбодеянии, чтобы искусить Господа. Что он скажет, побить ее камнями или отпустить. И в том и другом случае у них была выгода. Это просто к тому, что существовал тот обычай побиения камнями. Поэтому это было опасное занятие. И люди скрывали тщательно эти грехи, боясь даже просто вот, физического уничтожения. И вот эта женщина скрывалась от людей. И она пошла на колодец набрать воды в самую вот, жару такую, когда стоит невыносимая жара, и все живое, не только люди, а и скот, все прячется в тень. И не выходит из домов. И она пошла именно в это время, зная, что это безопасное время, что она не столкнется ни с каким другим человеком и не получит укоризн, осуждений, презрений и так далее. И она не могла подумать, что она столкнется с самим живым Богом, пришедшим во плоти. Конечно же, такой милости никто никогда не подозревает. Но мы должны из этого случая, из этого дивного промысла Божия, возблагодаря Бога от всего сердца, удивиться Его милости, что Он не взирает на лица, Он не смотрит, как люди. Для Него нет этих шор, традиций, каких-то преданий старческих, начальнических там, установок и все прочее, что люди, мы все склонны, апостолы были прямо подавлены теми традициями. И долго Господь их выводил из этого состояния. Все это мертвящие схемы, эти ложные отношения, которые построены на вот этих мертвых схемах. Это убивает жизнь. Это убивает любовь между людьми. Они живут не по любви, а по схемам каким-то. Нету любви уже, потому что так положено, так делай, так не делай. Все расписано. Где место любви, когда все расписано? Да программа отработана. Да, мы немощны, мы больны, мы нуждаемся в предписаниях, мы нуждаемся в заповедях, мы нуждаемся в самоограничении и ограничении со стороны Бога. Вот, и это наша немощь. Но это все по немощи, по болезни, по падению, по извращению, а не потому, что это вообще само по себе правильно и хорошо. Носить гипс, принимать уколы, прижигание – это не есть хорошо для человека, но это вынуждено. И для больного человека временно это служит хорошо, это служит пользе его, исцелению его телу. Так и для душ наших. Мы нуждаемся в этой узде, в этом благом иге Христовом, его святых заповедей. Мы нуждаемся в этом. Поэтому мы не выступаем против, но они должны быть животворными, животворящими, живыми. И Господь постоянно этому учит своих учеников и своих последователей в лице апостолов и всех нас, кто хочет быть настоящим христианином. Ибо он принес жизнь, он не принес схему, он не принес академического учения о Христе. Открыл том первый и пошел читать ей. Нет, он не избирает для этого залов, академий, там, философских собраний. Он выбирает блудницу, грешную женщину, да еще с чуждого племени. И ей открывает такие высочайшие, небесные, богословские истины, что после этого 2000 лет все ученые мира читают и не могут понять, о чем же идет речь. До конца вникнуть, потому что теоретически умственно, головой в это вникнуть невозможно. Господь говорит о практических основах веры, которые излагаются, да, языком теоретически, но он говорит о жизни. И поэтому и садится у колодца, давая образ, что как колодец воды является для вас источником жизни, вашей телесной, так я, который выше Авраама, Исаака, Иакова, Моисея и всех святых пророков вместе взятых, несравненно выше, не по какому-то там количеству, вообще несравненно выше. Я Бог, больше всех, как он говорит. Я настоящий источник жизни. И по вашей нужде в воде, ибо человеческая природа ни в чем так не нуждается, как в воздухе и затем в воде, потом уже и в пище. Но без воды мы состоим сами, знаем, насколько из воды, и без воды просто жизнь мгновенно прекращается в людях, и невозможно даже помыслить себе. Настолько это уникальное творение Божие, сама по себе вода, ее качество, ее свойства. И мы пользуемся этим даром Божьим и не благодарим даже Бога, думая, что так это нормально, дождь прошел, река, озеро, открыл кран, и вода течет. Вот. Это чудо Божие, это милость Божия. И Господь через воду, подавая жизнь вот, биологическому составу человека, благословил и установил таинство крещения именно в этой водной стихии, в воде. И поэтому вот эти евангельские чтения, которые читаются в течение празднования всего сей Пасхи, то есть от дня первого до отдания Пасхи, они, если мы видим, постоянно связаны с водой. С водой. То есть начиная от исцеления расслабленного, который полз в Силамскую купель, это все вода. Здесь колодец с водой. И дальше будем видеть, присутствует указание на воду. И сам праздник Преполовения только прошел, там идет речь об источниках воды живой, которая из чрева вашего, то есть из сердца, чрево называется сердце человека, потекут источники воды живой. То есть речь идет о благодати. Как для этой жизни для всей твари, для растений, для животных, для людей вода является благодатью, то есть она дает жизнь, без нее невозможно. Так в духовном мире благодать Божия, благодать Духа Святаго является такой же необходимой, основной частью, основой жизни. Без благодати нет жизни. И поэтому все дело в стяжании благодати Духа Святаго. В этом цель нашей жизни. Стяжать благодать Духа Святаго. Господь, со своей стороны, мы видим, оказывает уму непостижимую милость. Он не взирает на лица. Он может прийти к каждому из нас. Он может прийти в любом состоянии. К грешнику, к женщине, к иностранке, к чужеземке, к чужеверке. Он пришел к некрещенной женщине, не воцерковленной, не миропомазанной, не причащающейся. Обратите на это внимание. Потом она стала святой, вошла в церковь, крестилась. Крестилась, это апостол, да. И все таинства, нет. Но первый контакт, первая встреча, первая беседа может быть и с некрещенным человеком, и с грешным человеком. Но это была не простая грешница, которая отдалась с упоением греху и жила, не думая ни о чем. Нет, Господь тоже знает, кого выбрать в собеседники себе, кого посетить и помиловать. Потому что она грешила по обстоятельствам, по неведению. Она не была научена правильно. Так и сейчас множество людей оставлены, некому учить их. Нет учителей. По названию есть, но они сами нуждаются в научении. Они не способны ничего донести людям. У них нет живой воды, благодати. Одни пустые слова и эквилибристика этих пустых, мертвящих слов и букв, убивающий дух. А эта женщина имела что-то живое внутри. За ее грехами, за ее неправильным образом жизни скрывалась живая душа, тоскующая по Боге, как жаждущая душа, как жаждущее тело, скажем, тоскует за водой. И поэтому, вот, когда она именно по жажде пошла за водой, тут Господь ей и предлагает другую воду. И постепенно подводит ее к принятию того, что Он Мессия, Спаситель мира, что Он Бог. И прямо открывает ей об этом. Редко, когда Господь прямо говорил о себе людям тогдашним, а ей Он сказал прямо, что это есть Я. Но сначала подвел ее, что она сама спросила. И вот этот диалог очень важно вдумчиво перечитывать, потому что здесь видна постепенная работа внутренней души. Это произошло в быстром отрезке времени, но у нас, может, не так быстро, но суть важно уловить, духовную суть, что душа и Господь, Господь с душой ведут беседу, и уже собеседование с Господом настолько велико, что оно совершенствует душу, очищает ее, умягчает, подготавливает. И постепенно душа прозревает, и все больше и больше и больше воспринимает правильней образ Бога. И он от отвлеченного, какого-то абстрактного, какого-то далекого становится живым, реальным, осязаемым, ощущаемым, великим, славным Богом. Моим личным Богом, да, Богом всех, но еще и я его познал как личного Бога. Вот он пришел ко мне именно, снизошел ко мне недостойный или недостойному и благоволил беседовать. И казалось бы, ну о чем можно с такой грешной говорить? Да надо было начать с обличения грехов. Ах ты, блудница, это такая, раз это такая. Вот как бы мы действовали? Мы начали с этого. Еще шляется тут, по святым местам. Так бы мы начали. Мы ж так со с каждым ближе начинаем с этого. Сразу набрасываемся, мысленно ли, словесно ли, а то и руки, ноги даже можем пустить в ход. Это такой крепкий аргумент у нас. Если мы здоровее, конечно, и сильнее. Вот. Но в суть это мы начинаем с осуждения. О, самарянка, о, женщина, да еще грешница, да еще блудница, да пошла ты тут шляйся. Вот так мы начинаем, внутренне, неприязнью, сразу в штыки. Почему? А Бог показывает иначе. Так кому должны слушать? Свое падшее естество, бесов, уже учителей или Господа? Конечно же, Господа. Он же наш Творец, Он же наш Спаситель, а от Него уже зависит жизнь наша. Все зависит от Него. Как же мы можем не смиряться, не благоговеть перед Ним? У Него надо учиться дивному смирению, снисхождению и бережному отношению к людям, к разным людям. Мы не знаем, кто из них будет кто. И самарянка становится святой, а архиерей становится богоубийцем и предателем. Вот такие метаморфозы мы наблюдаем постоянно в жизни. И тогда, и сейчас, когда создана целая цепь церквей, псевдоправославных. Псевдоправославие, ложное православие, что заменены священники, архиереи. Все сатана сделал подмену уникальную. И люди идут туда и думают, что это все истинное, обольщаясь и губя себя. И становятся сынами гиены и дочками вдвое худше тех, кто их научает этому. Так Господь нам открыл. Опять-таки, смеяться перед Богом нужно. Это Его учение, это Его заповеди, это Его благие советы, а Он просто так ничего не делал и не говорил. Итак, подивимся дивному Божьему снисхождению и милости. Он избрал себе великую женщину, которая была грешницей, и стал говорить с ней. Не начал он с обличения. Не начал он сразу с критики. Первое, что было в словах Господа, «Женщина, принеси мне воды». Так он вступил. То есть очень просто, через бытовую деталь, через житейскую нужду, очевидную, понятную, жара, хочется пить, пришла женщина, у нее есть инструмент для набрания воды. Она пришла с почерпалом, с кувшином, там, с веревками. А у Господа этого ничего не было. И это все естественно. Женщина, дай мне воды. Так начинает Господь беседу с этой дивной женщиной. Женщина говорит ему в ответ. То есть у нее стоит тоже барьер со своей стороны. Если Господь мгновенно все преодолел, для него нет этих барьеров. Он пришел к живой душе. Это его творение. То для женщины много-много препятствий, чтобы прийти к Богу. Она сначала видит в нем иудея. Она не видит в нем Бога. Она видит в нем мужчину. Она видит в нем иудея. Потому что не потому, что Господь по крови был иудеем, а потому, что он по одежде имел вид. Поэтому часто там было, раньше по одежде можно было узнавать. Ну и часто ты можешь на иудеи по одежде узнать. Не спутаешь. Вот. И так и тогда. И тем более он носил одежду пророка. То есть не просто рядового иудея, а одежду пророка. И она тоже уже со стороны вот этой искаженной веры, но придерживалась традиции, что не общаться, ибо их тоже наставники, своих были там священники, свои были духовные руководители, научали, что с теми не общайтесь. И поэтому для нее было странно, как это вдруг так запросто иудей подходит и не просто там что-то сказал, слышь, поправь там у тебя что-то там. Нет, а дай мне воды, то есть а у них же не было общения. Как это от самарянки взять воду? Это было грубое нарушение. Это было недопустимо для иудеев. Как это? И мало того, что в беседу вступить, так еще и от нее, из рук ее, взять воду или продукты питания. Это было недопустимо. Это считалось осквернением. И поэтому она была поражена. Вот что вдруг с той стороны нет барьера. Господь убрал все. Но у нее еще в сознании это, она в виде вопроса задает. Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? То есть, может, он не понял, что я самарянка. Может, что-то... Я объясню, чтобы греха. То есть, она боялась греха. Не в смысле, чтобы сама, а чтобы кого-то втянуть в грех. Значит, жило в ней что-то. Вот. И это показывает, что грешила она, значит, не от радости. Вот. Опять-таки, иногда поиск вот этот смутный, неосознанный поиск Бога приводит к греху. Скажите, как это может поиск Бога привести к греху? Может. Потому что если нет выхода на правильные источники, то человеческая душа, там мясо в этих поисках, начинает искать какие-то извращенные методы. То есть она положила основу жизни в семье. Знаете? Опора семьи, муж. Вот найду мужа хорошего. Фу, и тогда займу жизнью. Тогда и Бога буду искать. Находит одного. Не сложилось. Находит другого. Не сложилось. Третьего. Опять не сложилось. Четвертого. Она пробует. Она ищет. Она грешит не потому, что ей нравится менять мужей. Нет, тогда бы она и мужей их не назвала бы. Она в себе шла там, где попала, да? Как Мария Египетская до обращения, мы помним. Та и сладострастью любила просто и покупала это. Нет, она именно хотела каждый раз устроить жизнь свою. Каждый раз вот эту свою горькую женскую судьбу устроить. А тем более тогда, на Востоке, женщина. Без опоры, без мужика, без мужчины, без твердой руки. Это все. Страшно представить даже, какое несчастье ждет эту женщину. Они либо возвращались в дом отца по защиту отца, или что-то, если там умирал муж. Нет, это уже пыталась постоянно устроить свою жизнь. Четвертый случай, опять неудача. Пятый случай. И, наконец, шестой случай, уже Господь пресек это. Эти поиски, ибо они не в ту сторону были направлены. Но она тратила душевную силу. Она хотела улучшить свою жизнь. А не просто отдаться греху. Но получалось, что она грешила. И Господь, видя вот это бессмысленное вот это шарахание, это барахтание в этом грехах, в этих неправильностях, Он и пришел ей навстречу вывести ее. Сразу к свету, к небу, к благодати, к саму себе. И она подтвердила всем своим поведением, всей своей беседой смиренной, что она есть правильная. Есть выбор правильный, что это все наносное, это чужеродное, что грех для нее это не смысл жизни. Это обстоятельства вот сложившейся неправильности. Поэтому не судим до времени людей, не знаем, по каким причинам они грешат, не знаем. Не знаем. И эти случаи нам показывают, евангельские, как осторожно надо быть, как не спешить судить. Мы не знаем, почему человек пребывает там или там, в том или ином заблуждении. Мы можем само заблуждение, да, если мы знаем истину, по отношению к истине осуждать. Но ни в коем случае не живых людей, пока они не засвидетельствуют, что они уже демоны, что они уже избрали зло, что они возлюбили зло. Об этих особые отношения будет как язычник и мытарь. Иисус сказал ей в ответ, а почему она позволила своим вопросом дальше продолжить Господу. А мы иногда, Господь нам что-то говорит, а мы сразу раз какую-нибудь глупость скажем и пресекаем беседу, и Бог уходит. Благодать Духа Святого уходит. Дух Святой отходит даже тогда, когда Он пытался бы что-то к нам достучаться. Здесь не так было. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Обратите внимание, для современного извращенного церковного сознания Эта фраза, эти слова Господа, могут показаться гордостью. Достаточно поставить сюда другого человека. Вот меня, например, священника. Прихожу я и говорю какому-то человеку, женщине, скажем, если ты знала дар Божий, кто говорит тебе, что бы она сказала или подумала? Ну вот, загнул. Уже мнит о себе. Понимаете? То есть, конечно, мы не сравним с Господом. Мы сейчас суть уловить. Об отношениях идет речь сейчас, а не о сравнении каком-то. Но суть такая, что сразу бы... Она же не знала сначала, что это Бог. Воспринял его как человека. И это тоже был барьер. То есть, он проверял ее здесь. А соблазнится ли на эти слова? Как отнесется? Господь всегда нас испытывает. Всегда испытывает. Это мы не видим. Мы не даем отчета. Мы не ведем внимательную жизнь. Поэтому кажется, что так это свойство. Та-та-та-та-та. Все, наступили на ногу в трамвае, кошелек вытащили. Это все испытание. А либо, наоборот, подложили денег, идешь, о, лежат деньги. Схватил и побежал радоваться. Это испытание. А как ты отнесешься? Вот. А тем более, если Господь каким-то образом нам говорит, через Святое Писание, или так, или как-то еще иначе. Вот. Он ждет ответа, как мы среагируем. И уже отвечает он в этот момент наше состояние. А хорошо бы, чтобы отвечала наша глубинная, внутренняя, вот эта какая-то часть, сохраненная Богом, вот эта живая часть еще. Вот, чтобы из глубины это и шло, а не вот сегодняшнее состояние заслонило все, оно сразу, так сказать, отгонит Духа Святаго. И Он дал бы тебе воду живую. То есть она дала этот повод сказать о живой воде, о благодати. То есть он не просто поднял свою личность над ней, над всем, скажет, вот если бы ты знал, кто я такой, а еще и говорит сразу практически выход. То есть не просто сказано, вот я такой-такой, а ты там всякая-такая. Это было бы осуждение. Даже, да, с Господом мы обязаны терпеть осуждение, но все равно это было справедливое, праведное осуждение. Господь так просто не осуждает никогда. Он так просто не наказывает никогда. Он всегда, если обличает, наказывает, то тут же дает выход. Показывает практический выход, как выйти из этого состояния. И ей говорит о благодати Духа Святаго, которую он называет водой живой. Женщина не поняла или, может быть, где-то стала понимать, но еще хотела убедиться, правильно ли она понимает. И говорит ему, господин, то есть опять указано на внешнее, вот постоянно нас будут сбивать в духовной жизни внешние всякие факты, которые не вписываются во внутреннюю жизнь человека, в духовную жизнь. И к этому-то Господь и подводит нас в этой беседе. Тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. А откуда у тебя вода живая? То есть, опять, хорошо, давай поговорим о воде, раз ты хочешь. Первое. Факт? Факт. Черпать нечем? Нечем. Колодец глубокий? Глубокий. Она говорит конкретные, реальные факты, которые в ее сознании препятствуют. Откуда у тебя вода живая? То есть, о чем ты говоришь? Если об этой воде, то вот смотри, это нереально, то есть, даже нет чем говорить. А, значит, о чем ты говоришь? То есть, опять-таки, вопрос задается. А очень часто, что люди делают? Сразу ответ дают. Да, это сумасброд, сумасшедший, пришел тут, какой, в воде, колодца нет у него, почерпала, колодец глубокий, пошла я домой. И все. И заканчивается, никакого богообщения дальше не будет. Поэтому никогда не спешите утверждать, если вы не знаете, не уверены. Лучше спросить. Да, сомнение, непонимание, недоумение, но в форме вопроса оно оставляет возможность Богу еще ответить, вразумить, поправить. А если мы себе внутри уже утвердили, нет, все, да это такой, пошел вот этот отец Олег со своими проповедями. Все, уже никто нас не поправит. нет места. Мы с прелестью закрываем доступ наглухо в душу, благодати Духа Святаго и всякому возможности Бога воздействовать на нее. Сами закрываем и сами идем в ад. И некого винить в этом. Бог стоит у сердца и стучит, и готов войти к любому, невзирая на его грехи, положение. Только бы допустили, хотя бы вопросом-то. Неужели ты больше отца нашего Якова? Уже идет переход глубже. От материального переходит уже к более существенным вопросам. Уже не в сравнении с Иаковом. Может быть, он не просто об этом колодце говорит, а что он может строить колодцы. Может, он такой сильный духом, как Иаков. Опять-таки, не в форме утверждения, а в форме вопроса. И вопрос всегда может ответить «да» или «нет». И объяснить. Когда мы этот колодец, она показывает свою осведомленность, что она не просто жила там своими кувшинами, котелками, понимаешь? Она знает историю. Она знает, что это колодец. Мы приходим и не знаем даже вот какое-то святое место. Мы даже спрашиваем, а что это за храм, а кто его построил, а кто тут был? Да, царь был, молился, о, да, там все. Мы не знаем даже. Там часто надо просто вот этих путеводителей брать, гидов, как называют их там, экскурсоводов, чтобы узнать самые простые истины о каком-то святом месте. Вот. Эта женщина знала. Досконально. И сами из него пили, дети его, и скот его. Она перечисляет даже такие подробности. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду эту, конкретно вот эту воду, возжаждет опять». То есть он уже выправляет ее на духовное понимание, что речь идет не о земной жизни, не об обыкновенной воде. И этим подготавливает ее к дальнейшему духовному получению. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Проводит резкую разницу между земной водой и живой водой, то есть благодатью Духа Святаго. То есть Господь показывает нам, научает нас, что человеческая душа без благодати Духа Святаго пребывает в непрестанной, мучительной жажде. Независимо от того, осознает она этого, не осознает, понимает, не понимает, знает она об этом и не знает. Конечно, эта жажда не такая явная, как физическая жажда. И этим мы обманываемся. Но, по сути-то, жажда. Все мы жаждущие. Не так, как вот жаждущие правды Божией, а жаждущий по нужде, по потребности. Все мы нуждаемся, другими словами, в благодати Духа Святаго. И только она может удовлетворить эту жажду на веки вечные. То есть вернуться к Богу, к источнику своей жизни и жить его благодатью. Это все для человека. Для этого он был создан. И для этого он воссоздан и спасен. Ничего другого человеку не... Он ни в чем покоя не найдет. Хоть 125 мужей поменяй. И 13 стран, и 150 мест занятий, работ там, и 19 институтов с университетами и академией закончить. Ничего не поможет. Душа от этого не насытится. Что ни делай, душа не насытится. Только благодатью Духа Святого. И не внешним, внешне тоже. Ходи в храмы, постись, бей лбы там. Купайся в ванну святой водой и обливайся маслом. Не поможет, если изнутри человек эту живую воду не будет реально пить. Если он не выйдет на уровень такого богообщения, когда через покаяние, через очищение, он подключится к этому источнику и будет с благодарностью, осознанно, с великим благовением вкушать от этого источника, хранить, дорожить и благодарить. Но вода, продолжает Господь, которую я дам ему, сделаться в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Это удивительная фраза. Это удивительные слова Божьи. О чем они говорят? Мы читаем и не вдумываемся. О чем Господь хочет нам донести? Что не только нужно подключиться к источнику. Да, это первая и важнейшая задача. И вкушать. Но это будет просто потребитель, даже благодати. Благодатный потребитель. Это велико для нас. Мы вообще сейчас безблагодатные. Ну, единицы я не говорю. О массах. Но Господь обетует не только это, что с его стороны не будет проблем, что он будет давать осознающим эту жажду, стремящим, приходящим к нему благодать Духа Святаго. Но он сделает из этого человека источник благодати. Это уже вторая великая задача. Самому стать источником Божьей благодати, не прерывая, конечно же, а наоборот, всячески укрепляя общение с Богом, подкрепляясь от Него, но и самому уже из себя изливать, чтобы и к тебе приходили, как это колодец Иакова, не когда-то Божий колодец. Колодец Иакова. А он источник был воды обыкновенной. Так Иаков же был еще источником духовной воды. Так любой святой, мы видим, да? И чем выше святой, чем он пред Богом имеет больше дерзновения, уж выше Царицы Небесной, никого не знаем, честнейший Хрим, славнейший Бессвяний Серафим. Но она же источник благодати какой. Не зря даже есть празднование, вот, было пасхальной иконой, живоносный источник. То есть Матерь Божья называется живоносным источником. Опять сравнение с водой, опять сравнение с источником. Господь сделал из нее дополнительный благодатнейший источник этой живой воды благодати. И мы можем теперь не только у Господа почерпать благодать, а и у Матери Божией, у Иоанна Богослова апостола, у других апостолов, у других святых. Да, разная мера, там все. Но в принципе можем утолить жажду, отвести душу. Но мы должны сами стать, хоть манипусенькими родничками, изливающими благодать. К этому призывает Господь. И это Он обещает этими словами. И они переходят в жизнь вечную. Только такие источнички, роднички войдут в Царство Божие. Конечно, и не говоря уже великие источники благодати. Но хотя бы хоть тут струечка, какая-то хоть влага, хоть кто-то мог от нее что-то получить. Это свидетельство примирения с Богом. Это свидетельство спасения души этого человека. Что он, по слову Господа, стал источником. Присно напояемый Божественной благодатью и сам износящий. Ибо не может так, чтобы наливать все время, наливать, а там все, ничего не выливается. Такого нет. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды». Все, она смирилась. Она еще не осознала всей глубины, всей красоты. Но она больше на уровне чувства. Она прочувствовала, что что-то говорится такое, что это надо срочно сейчас спросить, потому что это не повторится никогда больше. Предложение такое может не повториться. И уже она не о земной воде думала, уже понимала, что ищет о какой-то, но до конца еще не было вот этой богословской ясности. Но уже по влечению сердца она сказала: «Дай мне, Господи, этой воды». То есть я хочу это. Вот чего я искала. Наконец-то мне объяснили, чего я хотела. Чего в этих мужьях искала. И все прочее. Вот чего я хотела-то. Да я одного мужа искала-то. Жениха небесного, Христа. То есть душой своей, конечно. Не о плоском идет речь. А думала найти в обыкновенных этих земных мужчинах, которые каждый там своим интересом жил. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Вот тут уже началось обличение. Но как Господь это обличает? Господи, Обличай меня так всегда. Не сказал, ты такая-сякая. Наконец-то ты поняла, кто ты, а кто я. Так вот, я тебе сейчас скажу все, что я тебе думаю. Нет. Опять-таки, проверка на послушание. И называет ее мужа. Хотя он прекрасно знал. Потом показал свое знание, что никакого мужа у меня нету. А говорит, пойди позови мужа. Он хотел проверить ее и обличить. Обличить во спасение. Не надругаться, не насмеяться, не унизить бессмысленно. А возвысить, обличив и очистив. Изменив, исправив ее путь, переродив ее и сделав ее источником воды. Потому что после этого предание церкви говорит, что она стала источником благодати. И имя ее Фатиния. Писание нам не говорит об имени, а предание говорит. Говорит о том, как она жила и так далее. И это очень важный вопрос о согласованности Писания и предания. Ибо Писание дает основные, важнейшие догматы, заповеди, притчи, поучения Господни. Но оно не показывает нам пути реализации этого. Предание же, которое записывает опыт реализации Писания в жизни. В конкретных людях. Сказал Господь об этом. А как это? Ведь множество людей стали источниками благодати. Разве можно было все это вписать в Библию? Да не хватило, весь мир не мог вместить книг, если бы только описать 3,5 года жизни Иисуса Христа. Что он делал, пишет Писание. А если еще описывать, еще кроме деяний Господа, еще деяния людей туда всех подряд, некоторые в своем безумии думают, что только Писание необходимо, отвергать предание. Это невозможно. Это то разделять, что Бог соединил, неразделимо. Писание сказано неразделимо. Это как веру оторвать от дел по вере. Тогда вера будет мертвая. Так и Писание. Если вот Писание оторвать от жизни, если оно не будет в жизнь вливаться и воплощаться, реализовываться, приносить плоды, то зачем тогда? Что только ходить с Библией под мышкой и все? И цитировать ее? Что это жизнь, это христианство. К этому Бог призывал. Так он бы пришел бы с неба, с контейнером Библии, и всем бы пораздавал бы в руки, сказал, все, вы спасенные, у вас под мышкой Писание. И сидите, спите на нем, и спасетесь. Нет такого. Исследуйте Писание, он сказал. Ибо они говорят обо мне. Чтобы вы только уверовали, что я, Иисус Христос, есть Бог и ваш Спаситель. А поэтому слушайтесь меня, исполняющий заповеди меня, тот строит на камне здание спасения своего. А кто только читает, а не исполняет, малейший ветер, буря, воды устремятся и разрушат этот дом мнимого спасения. Не выдержит он это из притчи Господа. Так что обратите внимание, что предание – важнейшая необходимая часть. И Писание имеет о нем указание, о самом предании. И вот мы узнаем последующую как бы, часть жизни этой женщины, даже имя ее, и все, как она жила, и как она... Именно из предания. Перечитайте это, найдите это в церковных источниках, перечитайте, это очень полезно, потому что мы тогда увидим плод этой беседы. Что так просто ничего не проходит. Как она изменилась, каким она стала великим, святым и дорогим для нас, верующих, человеком. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Вот. Самообличение. Ведь до этого она же выдавала, что у нее есть муж. А здесь, имея мужчину, она уже перед лицом истины не могла солгать. Не могла солгать. Она сказала, я не имею мужа. То есть, другими словами, я живу в блуде. Она признала. Но так откровенно... Сразу очень больно, может было ей сказать. Поэтому он сказал, я не имею мужа. Опять Господь и здесь подводит нас. И в отношении к греху, к ненависти, к отторжению, к самораспятию, к самоотвержению по отношению к греху, я все говорю, да, Господь тоже нас постепенно. То же самое исповедь. Вот мы первую исповедь, да, мы говорим просто механически, перечисляем, признаем сам факт. О, надо же, я же и это еще делал. И вот в это успел впасть, и вот это сделал. Это идет такая ознакомительная исповедь. Мы просто вот ворох материалов своих, так сказать, грехов приносим, выкладываем, да, вот и это есть все. Но при этом у нас нет правильного отношения. У нас нет ненависти к греху, у нас нет жажды больше не грешить. У нас нет стыда невероятного пред святостью и чистотой Божией, как это мерзко и гнусно, вообще малейший тень помысла греховного пред Ним, не говоря уже там все эти деяния и так далее. И поэтому вот этот ворох грехов, он не перегорает сразу, он не... Да, прощает. Ну, Господь может простить, взять все эти бумажки с грехами написанными, сжечь. То есть информацию. Я принял, я знаю, что ты делал то-то и то. Ну хорошо, хоть ты сознаешь это. Но этого мало. Надо подойти дальше, глубже. Ты не... Мужа не имею. Это одна степень. Ну да, вот по немощи там вот, живу, не в вечном браке блужу. Да блудница. Да и вообще, Господи, тварь последняя, мерзкая. Живу одним сладострастием. Я тебе не мыслила, не просила благословения, ничего. Живу, как хочу, как скот. Уже другая степень. И одно и то же, да, как бы, деяние греховное, один и тот же грех. Но отношение может меняться, 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 поэтому исповедь может с нашей стороны. Не потому что Бог не прощает, Бог с первого раза может просить. Но с нашей стороны мы как бы вычищаем эти авгиевы конюшни греха. Мы постоянно лучшим, как бы еще большим. И как бы камень уже нас с такой ненавистью к греху. И с таким... состраданием к тому повреждению, которое он нам принес, и с таким желанием больше не грешить. И тогда это будет уже совершенная исповедь. И грех уже не только простится, а он и остави, ослаби, остави, прости, не мини. То есть он дойдет до степени вот ослабления, то есть он прекратит нас держать, увлекать. Затем мы его будем из души сглаживать, вычищать настолько, что из всех состав все, что у нас уже даже при видении подобного греха, кажется, ни сердце не ёкнет, ни помысл не двинется. Вот это признак прощения греха. Это святоотеческий признак прощения греха. Один из признаков. То есть, если вы грешили каким-то грехом, ну, возьмем этим же, блудом. Очень распространенный. Мягко сказать, очень распространенный грех. Вот. И как узнать, простил вам Бог или нет? Не по вере, что мы приходим, верим, что прощает. Да, это мы знаем, верим. А вот чтобы изнутри дошло, да, все. Теперь я, изнутри имею свидетельство, что он снят с меня, не только прощу, он снят. Он выворочен из души, очищен. Это когда нет ни малейшего сочувствия. И ты когда опять видишь подобный грех, скажем, ну так, случайно где-то, и смотришь, и не даже не там... уклоняясь, защищаясь, закрываешь глаза, отводишь. Это все способы защиты, да. Чтобы не возобновить его, чтобы не это... Но ответить, что еще он до конца не прощен. То есть, может, деяние прощено, но сам грех, само пристрастие, сама тяга, сама похоть, она не прощена, она не очищена. Она нуждается в последующей доработке, в очищении, значит, тщательном. Потому что сердце мое еще питает пристрастие. Если эта картина во мне возобновляет опять... помыслы, желания, опять, о, и я должен принимать усилия, чтобы это все, то я в борьбе нахожусь, но еще не очистился, не достиг по этому греху и по виду греха бесстрастия. Вот. То есть не сочувствие, как будто вообще я не знаю, что это такое, мне это не все, два снопа. Смотрю на двух блудящих, а мне два снопа, все. А люди, значит, наоборот были. На снопы смотрят, а видят блудящих. Знаете, повествование. То есть какое же сила греха и осуждения, и гордости, и это, что он видит то конкретный вид греха в двух снопах, стоящих на поле, лежащих. То есть какое извращение, повреждение нашего естества. А мы должны наоборот. Вот это признак прощения. Запомните это. Еще будем все эти признаки говорить, изучать. Это очень важно. Это практически важно. Это наше спасение. Это наш выход из ада. Он должен быть зафиксирован по каждому греху. Мы должны быть из ада. А то, может, язык я, да, победил, а блудом погибаю. Или наоборот, блуд победил, а язык распустил и погибаю. Ведь можно попасть в ад с любого мытарства. Какая разница? Да, этого не делаю, этого не делаю, не делаю. А вот это делаю. И за это иду в ад. Мы должны по всем видам греха выйти из ада, по всем страстям выйти из ада. Реально, окончательно. И убедиться в этом, утвердиться, получить свидетельство. Это надежно. Все остальное, конечно, Бог милует и видит. Но это уже ненадежно. Откуда мы знаем? А дух не помилует. Лучше здесь в этом убедиться. Так учат святые отцы. Правду ты сказала, продолжает Господь, что у тебя нет мужа. То есть он подтверждает ее. И тут уже она дала ему повод к мягкому обличению. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. То есть, в смысле, 5 мужчин было. Теперь 6. Но никто из них не муж тебе. То есть, вот это место мы можем полагать твердое основание тому, что нужен благословенный Богом брак. Если кто-то думает, что простое сожительство по договору мужчины с женщиной, даже просто с одной мужчиной, с одной женщиной, с целью, там, сказать, совместного проживания, рождения детей, воспитания, и даже государственной печатью, штампами во всех паспортах, что это и есть брак, то Писание говорит, что не так. Бог, пришедший воплоти, сказал, нет. Неважно, может быть и один муж, и не 5, но он тебе не муж, а ты ему не жена. Почему? А потому что вы у Бога не благословились. А потому что вы не взяли таинство, вы не поняли слов Господа. Да оставит человек отца и мать, и прилепится жене, если будет одна плоть. Одна плоть. Если Бог и церковь не благословляют, нет одной плоти. Нет, и быть не может. Есть, если одна плоть, то с блудницей, или с блудником. Это закон. И можно возмущаться, можно все, по гордости своей погибать по этой причине, но истина, несомненно, вот она. Еще другие места есть, но вот просто еще одно место имейте в виду. Только благословенный Богом брак. Мы не говорим, что по жизни опять во всякие ситуации, там, всякие обстоятельства, и не сразу все это можно. Но важен принцип. Если мы понимаем принцип, то мы будем стремиться к воплощению его. Господи, я живу, что-то не так. Нет у меня возможности, нет священников там, или обстоятельств. Помоги мне, но я хочу, благослови меня. Господь говорит, хорошо, я тебя благословляю, но ты пока потерпи. Но как только появится возможность, сразу же воспользуйся. То это одно дело. А когда? И нет, ну и хорошо. А что, нормально, а что? Мы же по любви, плотской друг другу, ну что? Еще не хватало, чтобы создавались, так сказать, эти сожительства вообще даже без всякой любви, а просто под страхом смерти. Конечно же, какая-то тяга есть, какая-то любовь, расположенность там, или какой-то хотя бы корысть, какой-то интерес есть. Вот. То есть так просто люди не соединяются. Нечего делать. Не знаю, может, там уже в каком-то наркотическом одурении, так, но они тут же, протрезвевшись, разбегаются сразу. Вот, в разные стороны. Поэтому о серьезном вот браке мы говорим, он нуждается в особом благословении Богом, чтобы стать таинством. Таинство – это то, что непостижимо нашим человеческим умом и восприятием. Там происходит нечто большее, непонятное, неизвестное для нас. Оно происходит. Мы должны в это верить. Таинство берется верою. Веруй, Господи, тебе. Раз ты благословляешь, это происходит. Как, чего, как, я не знаю. Поэтому настоящий брак, то и разорвать тяжкий грех, кроме вины прелюбодеяния. То есть, когда, по сути, брак разорван по жизни, то зачем же его держать в формальности уже? Но прелюбодеяние есть 2 видов. Это очень важно, потому что люди знают одно прелюбодеяние, это измена супругу и все. А есть еще измена высшему жениху Христу. И вот только по двум этим видам прелюбодеяния можно и нужно даже, и обязан человек расторгнуть брак. Там, потому что уже его нету, и ты перед фактом стоишь. Все, тебе изменили. До свидания. Что делать? Как можно жить дальше? Все, вошла другая плоть в твою жизнь. Уже тогда будет тройная плоть, что такое извращение. Выказал двое в одну плоть, не сказал трое, четверо там. Такого нету. Вот. Поэтому это уже извращение. Все, извращение Бог не поддерживает, не благословляет. Все, брак сам собой распадается. Мы должны только поддержать факт своим отношением правильным, если мы хотим спасти душу, конечно. Вот. Всякие сентиментальности, ай-яй-яй, ой-ой-ой, жалко человека, себя пожалей. Господь сказал решительно, отсеки правую руку и брось подальше себя. Лучше тебе без руки, то есть без жены, без мужа войти в жизнь вечную, чем с ней пойти в ад. Поэтому выбор простой. Не слушай Господа, пойдешь в соответствующее место. Но важно обочинуть второй вид прелюбодеяния, на который никто внимания не обращает. Ну, живут, но не изменяют. Все, хорошо, счастливы. А только жена неверующая. Или там штундистка. Или яговистка. Или еще что-нибудь похуже. Колдовством занимается, магией. Ворожит. Или еще что-нибудь. И что? Я должен с ней жить? Да через нее прямое демон общение. Через нее демон входит ко мне в дом, ко мне в кровать. К моим детям, если уже есть, к несчастью, дети. Все, надрывать по заповеди Божией. Уже измена вошла в дом. Измена высшая, страшная. Измена Богу, Христу. А значит, спасению моему. И я живу с погибелью. В данном случае это не женщина, это погибель просто. Ее можно, конечно, жалеть, но это не значит, что надо с ней жить. Лучше, жаль, с ней расстаться и дать ей шанс задуматься. А почему же меня отвергли? А, значит, я, наверное, неправильно что-то живу. Это хороший, верующий человек. И любящий, отверг меня. Хотя я ему верность храню. Хотя я души не чаю. И так готовлю ему. И глажу, и стираю все. А чего же он меня отверг? А он скажет, а чего ж ты Христа моего отвергла? Чего ж ты церковь его презрела? Ты изменила раньше моему Богу. Как же я могу изменить Богу, пойдя за тобой? Так я буду подобен Адаму, который последовал за Евой. Чем закончилось? А вот тем, что мы сейчас должны из ада вылазить. Вот чем закончилось. С огромными трудами, скорбями. Нести покаянную жизнь, скорбничество, крестоношение, самораспятие. Для все для того, чтобы выйти из ада. И войти в жизнь вечную. Примириться с Богом. И все это последовало через увлечение женой. Женой, законы. Уж куда уж Ева-то была. Уж в законе трудно представить себе. Просто сам Бог и создал ее из ребра-то. Вот. Поэтому, да причем она одна единственная была. Вообще людей не было. Так человек, одну поменяй на другую. То есть еще у нее какой-то есть вариант. Может быть лучше. Борщ варить там или еще что-то делать. А там не было никаких вариантов. И какое нужно было самоотвержение даму сделать, чтобы отсечь? Нет, иди со своим плодом этим, к змею, с которым беседовала. Ты меня уже изменила со змеем. Ибо измена начинается с беседы. Не с постели, а с беседы. Потом заканчивается не постелью и всем остальным. А начинается с беседы. С обеседования злыми помыслами. Блуда, прелюбодеяния. И остальными всеми греховными помыслами. Поэтому опять-таки блюсти надо здесь. Начало греха, где он поступает в душе, как он приходит, этому научает покаяние истинное. Этому мы должны учиться и вводить в жизнь, в практику, чтобы из заброшенного сухого колодца становиться живым источником в жизнь вечную. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. То есть какая проницательная душа. Она ни одного слова не оставляет Божьего без внимания. Да, она еще ошибается. Но она живо реагирует. И растет внутренне. Мужчина, человек, иудей, пророк. Одно слово он сказал, что у нее пять мужей. Она уже уверовала. а нам и Писание, и святые отцы, и проповеди, и поучения, и толкования месяцами, годами. И мы не верим, все сомневаемся, все колеблемся. А может так, а может не так, а может не иду в ад, а может не в аду, а может Московская архия хорошая подружка. И все сомневаемся, сомневаемся. Почему? Так надо. Сразу. Есть свидетельство, есть доказательство, есть истинное слово. Сразу надо верить. Но Божье. Отцы наши поклонялись на этой горе. То есть женщина переводит речь уже о поклонении Богу. Все, уже забыты кувшины, вода, мужья, все это уже расставлено по местам. Теперь переходит на то, о чем она соскучилась. Истинное поклонение Богу, богообщение. Наконец-то меня привели поговорить об этом, говорит женщина. Ну, вот сейчас я все выясню. Раз это пророк, я сейчас начну выяснять. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы, то есть имел в виду иудеи, она все еще понимает, что он пророк, но иудейский. Говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Это тоже очень важное место. Чтобы люди не привязывались к земным, даже святыням. Земля и все дела на ней скорят. Приговор вынесен. Божий приговор. Приговор Писания вынесен уже. Все сгорит. Все храмы. Все святыни. Все это сгорит. Оно все служит временно. Оно служит нам во спасение, если мы правильно этим пользуемся. Никакого другого назначения нет. Оно не самоцель. Царство Божие неизреченно красивее, непостижимо положение, лучше, чтобы говорить, сравнивать с земной жизнью. Никакого сравнения нету. Поэтому мы еще можем обольщаться там чем-то таким красивым в земном понимании. Но на самом деле там несравненно выше. Она духовнее, там совершенно другое. Там нет этого грубого вещества. Нету всех этих повреждений и прочих, то, что мы на земле можем наблюдать. Иисус говорит ей, поверь мне. Опять он призывает ее к вере, усугубляет ее. Поверь мне. То сейчас я тебе скажу, это очень важно. Ты должна в это поверить. И тогда тебе будет благо, что наступает время. Когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть я, Бог, пришедший во плоти, второй ипостасью, которого вы называете Мессия, да, я вас Спаситель ваш, и поэтому с моим приходом наступает время. Почему он не сказал, что уже оно все, окончательно наступило? Потому что еще церковь не родилась окончательно, и Дух Святый еще не сошел на церковь, в которую потом Фатиния это вошла. Поэтому он сказал, что наступает. Ну, вот процесс идет. Вот уже сейчас я хожу, учу, делаю основание церкви. Апостол подобрал уже, состав набрал первый. Вот они потом вознесутся, они пошлют Духа Святого, и тогда все это уже оживет и будет уже окончательно. Но в отношении истинного богопоклонения, то не на этой горе, не в Иерусалиме. То есть он показал, что для меня, для Бога, нет в этом разницы. То есть не правы ни вы, самаряне, ни иудеи не правы. В этом смысле я поставил их на один уровень. Но не по вероучению. Здесь разница есть. И дальше Господь говорит, ибо спасение от иудеев. Вот когда он говорит спасение от иудеев, то это не в духовном смысле, а по вероучению. Что на тот момент именно иудеи содержали правильное писание и правильную религию. Все. В этом смысле спасение от иудеев. Но он не сказал спасение у иудеев. Ибо от ними Писание, и все, там ничего нету, кроме погибели. А сейчас и Писание-то извратили. Поэтому, чтобы правильно людей установить, Господь говорит, спасение от людей, то есть в вероучении на то время, да. Но по отношению к истинному богообщению, по отношению к внутреннему человеку, к духовной жизни, что выше, те ушли далече. И уже там разница в вероучении не имеет никакого значения. Более того, к иудеям больше спрос. Ибо у них формально вера была истинная, а плоды были совершенно противоположные. Так что Господь говорил: ваш отец дьявол. Вот самарянам он не сказал: ваш отец дьявол. Хотя они были извращенной верой. А иудеям сказал: ваш отец дьявол. Почему? Потому что они именно содержали правильную веру и должны были бы плоды приносить этой веры. Так и сейчас. Православные по имени. Православные церкви, там поместные церкви. Где они? Они поклонники Богу в духе истины. Ничего подобного. Ни духа, ни истины нет. И Господь к этому нас подводит. Вы не знаете, чему кланяетесь. Если вы только взираете на традицию человеческого происхождения, что это Иерусалим, это гора, а это Москва, а это Киев, а это еще что-то, и думаете, что в этом и все и есть, то вы не знаете, чему кланяетесь. Ибо Бог не объемлется ни городами, ни зданиями, ни чем-то таким материальным, вещественным, ни каким-то человеческими представлениями, всеми установками. Не объемлется. И ничего там... Нет, это не работает. Поклоняться нужно в духе истины. А тогда уже, при таком поклонении, Господь и вы, где работает, где не работает. Потому что разница есть, святое место, не святое, безусловно. Но только оживший внутренний человек может получить пользу на святом месте. И он туда приходит не просто, что вот камушки тут, какие-то, кто-то тут ходил святой. Нет. А он воспоминает всю жизнь Господа. Он сопереживает изнутри и говорит: вот здесь Господь лежал, здесь его распяли. И он это все через себя пропускает, переживает, и тогда он получает пользу от пребывания в святом месте. Он еще больше возлюбляет его, еще больше благодарит ему, он еще больше как бы соприкасается и духом своим все это сопереживает и возрастает. Тогда это польза. А если это просто экскурсия, дань истории, даже правдивой, истинной, даже с верой, то этого недостаточно. Отдавать дань – это недостаточно. Даже Богу, даже правде. Надо быть поклонником в духе и истине. Но настанет время, и настало уже. Вот здесь Господь говорит: настанет время по отношению к церкви для всех. И настало уже для избранных и для тебя, Фатиния. Потому что все, ты уже в богообщении. Еще церкви нет, но ты уже в богообщении. А это главное. Церковь потом, это форма, кто сохраняет это богообщение и как бы для масс приносит. Но ты уже в церкви. Потому что я глава церкви, значит, ты уже в церкви. Я тебя уже вписал в свои последователи. Вот тем, что я с тобой беседую об этих вещах, великих и славных. Когда истинные поклонники, вот откуда слово идет истинные. Почему называют себя истинные христиане, истинно православные христиане. Господь ввел это слово в оборот. Почему? Потому что он эти слова указывает? Что есть и неистинные поклонники, что есть и неистинные христиане, что есть и будут неистинные православные христиане. И неистинные истинно православные христиане тоже. Потому что слово истина не потому истина, что слово употребляется это, а потому что соответствует качеству этого слова. Какое же время настает и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине? Время настало, казалось бы, уже в настоящем времени, да, а поклоняться будут. То есть опять он подводит, что но без церкви не проживешь. Должна войти в будущую церковь, и тогда будешь поклоняться. То есть для тебя время настало, но силы получишь ты благодатные совершать это только в церкви. Я, Господь, мудр, каждое слово. Перемена времен, обращайте на это внимание, это очень важно. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Вот это важнейшее место. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. То есть не сообразуясь с местностью, с условиями, со всеми там человеческими традициями, преданиями, старческими и так далее. Вот важно. Но почему Господь говорит как бы о двух основных качествах? В духе и истине. Почему не просто в духе? Вот почему здесь есть опасность, если оторвать. То, что Бог сочетает, нельзя отрывать никогда. То есть молитва и плач, например. Нельзя. Это вот то есть соединение, да? Мужа и жену, там, церковь и Христа, дух и истину. Потому что если убрать истину, то уже не дух будет, а душок. Песовский. Поэтому важно два компонента в спасении человека. Два важнейших. Стояние в истине, пребывание в духе. И мы знаем из истории, что были люди высокого духа, подвижники, настоящие. Преподобный Герасим Иорданский. Еще один великий старец, который считал ложную мысль содержал, что Мелхиседек сын Божий, одно и то же. И преподобный Герасим в свое время содержал ложную мысль еретическую, не принимал Вселенский Четвертый Собор. И только великий Ефимий, святитель, помог ему, а тому великий святитель Кирилл Александрийский помогли прийти в разум истины и исправить эту ошибку. Иначе они погибли бы, невзирая на свое духовное состояние, на свою близость к Богу, на свои истинные подвиги и заслуги пред Богом. Только поклонение в духе не спасает. Запомните раз навсегда. Бог есть путь, истина и жизнь. Жизнь – это поклонение в духе. Это живой источник, живая вода, это благодать. Но этого недостаточно. Нужна еще и истина. Бог есть истина. Поэтому малейшее несогласие с истиной удаляет от Бога, лишает спасения. Уже невзирая на все предыдущие подвиги Духа. Поэтому очень важно стояние в истине. Поэтому сонмы мучеников существуют не потому, что они в Духе клонились Богу, а именно за стояние в истине. Они не хотели уступить малейшей части, даже притвориться, ведь требовали идолопоклонники притворного поклонения идолам. То есть вы в душе оставайтесь христианами, веруйте, исполняйте все, мы это не трогаем, идите там, хоть сейчас идите, причащайтесь к себе в свой храм, но сейчас только лишь покажите пред людьми, что вы берете вот этот ладан и ложите идолу и кадите. И идите, вы свободны. Нет. На смерти шли, на лютые муки, страдания. Не хотели даже формально, внешне дать повод кому-то, что они вот кланяются идолу. А сейчас готовы с полуоборота изменить истине не в то, что там в каких-то маленьких деталях, а в существенных вопросах. Постоянно изменять, изменять, изменять. Отсюда модернизм, экуменизм и прочие все ереси современности, которые уже никакого сравнения с арианством, с этим, с иконоборчеством, они пытаются сравнивать еще. Да никакого сравнения нет. То были отдельные заблуждения, которые, да, воевали на людей, на церковную среду действовали, там похищали, потом борьба была за них, какие-то возвращались, словно церкви. Это были ереси конкретные, да, по важным таким даже богословским моментам, о Троице, о Божестве Иисуса и так далее. То есть это были ереси. Но это все ереси. Это полная подмена этого состояния духа. Это полное упразднение поклонения в духе и стояние в истине. Но есть и важный другой момент. Но нельзя и в истине устоять, не будучи в духе. Вот так это работает. Это взаимосвязано. Поэтому кто думает, что он взял катехизис православный, изучил символ веры и все догматы по букве, и ходит всем, и тыкает правильными догматами и канонами церкви, и думает, что это его спасет само по себе, тот глубокой прелести не спасется. Потому что стояние в истине только тогда имеет значение, когда будет поклонение в духе. Причем Господь порядком указал, что в первую очередь и что важнее. И то важно, и без того погибель. Но все-таки сначала в духе, затем в истине. Почему? Потому что если человек в духе не станет поклонником, его нельзя выправить и в истине. Поскольку и Герасим, и тот преподобный были в духе, то Господь-то и выправил их в истине. Это еще можно поправить. Но если человек держит истинные догматы и мнит о себе, что он уже друг Божий, и находится в погибельном духе, не покаяния, не раскаянности, не сокрушенного сердца, Бог уничижит все. Он уничижит и его догматы, не в смысле сами догматы, а его хранение догматов этих. Не винит ему это, в этом смысле уничижит. И его скрупулезность, это каноническое буквоедство и все прочее, все будет уничижено. И более того, если подойти, то по-настоящему они не смогут стоять в истине. Это вот формальное держание догматов, они стоят в истине, потому что они внутри себя извращенно их понимают, эти догматы. Например, говоря о живом Боге, они говорят не как о живом Боге, а как о каком-то отвлеченном объекте поклонения, там, внимания, вот, предписание ему выделяют, что вот ты должен то, то, то и то. То есть они превращают жизнь в мертвую схему, хотя формально схема правильная. Но реально подмена произошла. Это мертвые церкви с мертвыми людьми, с мертвым духовенством. Нету там жизни. Одни догматы. Духа нету. И поэтому Господь дальше и объясняет, утверждая нас в этом. Бог есть Дух. Вот что важно уразуметь. Впервые за всю историю человечества, именно этой женщине, а через нее всем нам, Бог научает, что Бог есть Дух. Обратите внимание. Осознайте, уразумейте. Дух чистый, настоящий дух в собственном смысле слова, потому что все остальное это подобие. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Опять, истину не оставляет Господь. Я бы не сказал, что Бог есть дух и истина. Нет, Бог есть дух, хотя и истина, Христос есть. Да? Но поклоняться нужно в духе, потому что через поклонение в духе будешь в истине. Тогда прилагаем это к себе, каждый. Что же для меня значит поклонение в духе? В истине понятно. Это соблюдать эти догматы, то есть принять их верой и пытаться оживлять их. Ведь догматы – это не мертвящая какая-то там формула, схема. Это они живые, потому что они о живом Боге, все о живом Боге, оно живое. Это беда наша, что мы не видим жизни в догматах, и что мы не живем ими. А они у нас перерастают в понятия о догматах. И у людей создается понятийная вера. Вера по понятиям. Мы по понятиям знаем, где жизнь идет. На зонах и в тюрьмах. Там даже слово или по понятиям. И вот они превращают, по сути-то, живую веру церковь в тюрьму, в зону какую-то. Где устанавливают понять, где меняют божественное на человеческое, о чем Господь говорит, они извращают. Каким образом это происходит? Божественному слову, божественной заповеди, по учению придается человеческий смысл, по человеческому толкованию, по человеческому, понимаете, человеческому смысле падшего, греховного. И получается, заповедь святая, которую Господь даровал для спасения, служит в погибель. В оправдание греха, например. И лукавство человеческое, падшего естества настолько вот, действительно разветвлено, настолько углублено, настолько страшно, что оно научилось этими понятиями так оперировать, так манипулировать, что создаются целые, уже учения, целые тома пишутся о православии, о девстве, о монашестве, о всяких внутренних деланиях. Люди понятия, они не прикасались к этому. Они пишут это по понятиям только. А вот тот сказал то, а тот то, а я сейчас соединю «о». Значит, получается, что то с этим, получается, бублик с дыркой. И вот такое галиматью, прости Господи, я не знаю, как еще назвать ее. Бред в духовном смысле, это полный бред. Но чисто в читательном таком отношении это вполне какая-то логическая схема. Да? Вполне можно умом принять это, читать, погрузиться в это. И даже поверить, что это, может быть, да. Верить людям, Александру Меню. Верят речам Редигера, КГБ и всей Руси. Верят другим учителям, Кураеву, дьякону всей Руси. То есть верят, они много пишут там, такие книги всякие. И люди верят, думают, что вот в этом интеллектуальном вот этом эквилибристике что-то такое духовное. Ничего там не духовного. Слова обманывают, да, Бог там, святые отцы, там, цитаты. Это нас обманывают. А если сама цитата правильно приведена, не искажена, то, конечно, она может еще и сработать, потому что это слово Духа Святаго. Но употребление их, если взять точку зрения автора, то употребление их прелестное, богонеугодное, погибельное. И это самый страшный вид повреждения. Самый страшный вот вид дьявольской работы – это когда идет подмена истины под псевдо. То есть, когда создана была Советская Красная Церковь вместо истинной церкви. Страшнее ничего не придумаешь. Потому что все внешние атрибуты, все, и человек приходит в церковь, колокола, иконы, попы, крестами, все, вроде проповедуют те же догматы, поют уже символ веры. Чего, собственно, не ходить? Ведь, в общем-то, все одно и то же. Да, что-то там сидят, там зарубежники там. От гордыни своего, не знает, куда деться. Будем ходить, и все. Наш патриарх. КГБшный, свой. А что нам привыкать? Вот так и покупаются. Они же не дают себе труд вдуматься в учение Бога, в его слова, в его мысли, в святых отцов. Да если почитать святых отцов внимательно, даже место на месте не останется от этого сборища еретиков, лукавнующих. Наша душа отказывается. Ведь Бог же, желающий спасения, уже не оставит нас в заблуждении. Он же изнутри приходит и говорит, да нет, ну посмотри, где они живут, где плоды их жизни. И разве этому учил? Разве я этому учил, чтобы ездить на больших машинах? Я ездил на машинах. Да один раз ослики, то он на прокат взял. Разве я имел состояние? Да когда денег не было дать, я сказал, Петру, пойди поймай рыбу и возьми в нее внутри перстень, статиры, да, и отдай налог. Все на все налог. То есть не мое, не мое, отдай. Чтобы, и то, чтобы не соблазнились. Не имел где главы подклонить. Прожил жизнь в постоянных гонениях, лишениях. А эти что? Роскошь, слава, всякие мероприятия земные, недоступность для простых людей. Собрание коллекций, драгоценных картин, вещей, которые по миру этому стоят огромных денег. И это кто? Последователи апостолов, которые босиком, по сути, ходили в рубищах, посвятили всю вселенную. Где апостолы имели такие роскошные здания для своей жизни? Где они имели такие роскошные покои? Какой апостол? Иоанн Златоуст, истинный последователь апостолов, имел в Константинополе, тогдашней столице православного царства, и будучи пензенским епископом, имел две комнатки небольших, и дверь была постоянно открыта. Не имел охраны, не имел экипажей, не имел щитов, в банках. А когда люди приходили, он первым начал накормить простой кашкой, что сам ел. А потом беседовал. И его затравили свои же архиереи и цари православные. Сослали. Потом каялись, там пытались вернуть мощи и так далее. Но какой век был? Только-только апостолы отошли. Четвертый век. И уже до неузнаваемости вера дошла по отношению к апостольской. И уже Иоанн Златоуст, вы почитайте труды его, плачет, рыдает, вопиет и говорит, да если в Константинополе найдутся два спасающих человека, то это велико. А священник говорит, вообще, я считаю, что большинство погибнет. Подавляющее большинство погибнет. То есть вот. И они, говорит, тысячами собравшись, все вместе, и молясь, и плача, не смогут сделать того, что сделала бездушно полотенце апостола Павла. Вот как святые отцы видели в духе и истине положение вещей. А мы не видим, действительно, что мы не верим Писанию. Полотенце, взятое из тела апостола Павла, изгоняли бесов, исцеляли людей. А живые сосуды, священники, архиереи, всея-всея, не могут своим молитвам и благочестием ни одного болящего исцелить, ни одного беса изгнать из самих себя. То же с другого уже. О какой православии можно, о какой вере, о каком состоянии и каком поклонении Духа Истины можно говорить с их стороны? Они-то покаяние не знают, что это такое. Понятия не имеют об истинном покаянии. Или о помыслах они, может, и читали где-то, но они никогда не исполняли. Они не знают, что такое быть вне окружения помыслов. Постоянно попечение, как устоять, как вот там продвинуться, как там. Тьма помыслов мира сего. Все в страстях утопают. Если человек живет в благодати, в истинной церкви, то он борется с страстями, он борется с бесами. А апостол Павел говорит, брань наша к духам злобы поднебесной, ни к плоти, ни к крови. К духам злобы поднебесной, брань наша, и вы еще не сражались до крови. О сражении идет речь, о битве, и какие должны быть предводители в этой битве. А ведь архиереи, епископ и священники, это же наши предводители, воеводы духовные. Как они должны первыми разить врагов? Какую силу должны иметь духа? Должны быть слово иметь благодатное. Должны знания иметь великие. Вести за собой людей, объяснять, научать, врачевать, наставлять, утешать, укреплять, обличать, наказывать. Все должно быть. Весь арсенал, который Бог даровал апостолам, должен использоваться во спасение душ. Одна цель, не корысти ради гнусной, не земной славы, только чтобы спасти кого только можно. Как апостол Павел, для того был тем, для того был тем. Только бы спасти хоть кого-то. Вот о чем помышляли апостолы. Плакали день и ночь, обходили, проповедовали, терпели скорбь, сидели в темницах. И все для чего? Чтобы кого-то спасти. А эти о чем думают? О ком думают? Ни о ком. Им паства только средства доходов. Души их не нужны. Они о них не думают. О них никто о покаянии не научает их. Есть пустые призвания. Иди туда, не знаю куда, получи то, не знаю что. Конкретно нет, плодов нету самих. Как можно учить тому, кто сам не имеет этого? Кто не проходил этот путь? Все формальность в букву. Поэтому Брянчанинов еще, великий Игнатий, оплакивал о высших пастырях. Что темное, слабое, неправильное сбить понимание по букве, убивающий дух. То что говорить уже о постсоветских красных архиереях? А эта зараза настолько распространилась вокруг, что заразила и заграничные все эти православные храмы, церкви, и все. И все разложило. Все убито. И мы не видим это, потому что мы сами не в духе, не в истине. Так вот, возвращаемся. Как же нам быть в духе, чтобы и в истине устоять? О каком духе, говорит Господь, для нас, новоначальных, желающих покаяться? Дух один для нас – покаяние. Мы не можем говорить сразу о духе любви к Богу. Бог – любовь, да. Но любовь, заповедная нам, Богом, Господом Иисусом Христом, для начинающих стоит. Любишь меня, заповеди мои исполнишь. А первая заповедь – покайтесь, потом все остальное будет. А не будет первой заповеди, не будет ничего остального. Нельзя перескочить со ступеньки на ступеньку в духовной жизни. Не вступим в покаяние, не в него не погрузимся, не будем пребывать в нем, как в жизни. Не будет плодов, не будем в духе, не увидим истину. Потеряем, не устоим в истине. Что бы мы ни делали, не устоим. Потому что бесы нас дернут же за наши страсти и выдернут. Это же хорошо. Поэтому Господь сказал, стойте в духе. Будьте поклонниками в духе, тогда и стоите в истине. А одно у нас, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не утяжит. Вот состояние духа, которое Бог требует. Только этому состоянию духа он открывается. Только к такому он приходит, только такому он научает тайно, только такому он сообщает благодать кающемуся сокрушенному сердцу. Это состояние духа. Сердце – это дух. Это как бы, как мы говорим, думай головой, а думай – это ум. Как вместилище есть голова, так вместилище духа есть сердце. Поэтому оно говорится то сердцем, то духом. Поэтому дух сокрушен. И псалмопевец Давид говорит, сердце сокрушенное, смиренно Бог не утяжит. В другом месте называет его духом. Это важно. Позаботьтесь об этом состоянии духа, о сокрушенном сердце. И вследствие сокрушения, о реальной погибели своей, о реальных грехах своих, о реальных нем, есть о чем сокрушаться. О состоянии всего мира, об отступлении всех от христианства, от православия, от его церкви. Да столько подал плачу и сокрушению, что не хватит посадить всех тварей, которые только есть, чтобы оплакали одну душу погибающую, не говоря уже всех. И от такого сокрушения оно смирится. А смиренному сердцу Бог может только войти и дать благодать. Гордым противиться. Нет, закрыто. Поэтому Бог признает один вид смирения. Не внешнего, что там можно там ручки сложить, там, одеть до пяток одежду, за какое-то лицо там, и потупив глаза там стоять в храме, выдаваясь за смиренного. Ничего подобного. Это Бог все не уничижит. Если оно не изнутри, не от духа. Вот если от духа это идет, тогда мы понимаем и святых отцов лучше. Почему? То есть почему они вот делали эти подвиги? На столбы лезли, на камни там годами стояли и другие. Не потому, что вот, а ну-ка я попробую это. Ничего подобного. Они из внутреннего состояния духа это были подвигаемы. А если мы пытаемся подражать им внешне, то мы на погибельном, обреченном пути. Мы в прелести. Знаете, Серафим Троицкий стоял на камне, а ну-ка я сам на камень. Все, конец будет сразу же. Хорошо, что Бог не допускает, просто человек не выдержит. И через 3 часа побежит уже там, в госпиталь ноги лечить. Но хуже, если он выстоит, то уже такая будет гордыня духа, такой сатана выйдет с этого камня, что страшно же представить. Поэтому, потому что он по внешнему пытается, то по прочитанному, по букве копировать и сразу славу Серафим Саровского к себе ухватить. Присовокупить. По своему собственному желанию. А что? Давай. Я уже постоял на камне. Давай. Нет. Изнутри. А когда изнутри, тогда все правильно становится. Тогда человек занимает свое место. По своим силам. Тогда Бог все мудренно управляет им. И он не возьмет сверхсилы, не свое, там, чужое, не полезное. И так далее. Иисус продолжает, что должны поклоняться в духе истины. То есть это долг, это не есть там совет. Хочешь, поклоняйся, хочешь, не поклоняйся. Должны. И дальше, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Почему сказано, таковых поклонников Отец ищет себе? А не сказано, имеет. Этим подчеркивается наша часть человеческая, произволение наше. Мы должны войти в это. В готовом виде таких людей нету. Они не рождаются у своей матери готовыми поклонниками. Нету. Нету таких людей. Мы должны ломать себя, изменять и переделывать, и стать. И тогда Отец, входя, как бы все время, как Бог, ищет, и Дух Святый ищет, и находит. Женщина говорит ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. То есть уже в своем сознании она дошла до этого уровня. Иисус говорит ей: это Я, который говорю с тобою. То есть она уже созрела. Она созрела к прямому откровению. Вот Я, Господь, и есть тот, о котором ты говоришь. И здесь беседа прекращается. Уже непосредственно все сказано, высочайшее поучение. В это время пришли ученики и удивились. То есть промыслом Божьим все, ушли, пришли ученики. И внимание наше уже переносится на апостолов. То есть мы сейчас наслаждались этой беседой интимной, этим высочайшим поучением. Как бы, и вдруг раз спускаемся на землю и смотрим, а как же простые люди, даже близкие Господу, и ученики, любящие, кроме Иуды Искариотского, там, верящие, да, и ставшие потом великими подвижниками Христовой веры и церкви. Как же они? Показана немощь человеческая. Что мы пускаемся на землю и начинаем сразу видеть немощь человеческую. Они удивились. То есть первая реакция была у них — удивление. Ну, казалось бы, ну что, ну как можно удивляться? Ну, видели Фавор, видели, как по водам ходил, видели, как мертвых воскрешал, исцелял неисцелимых больных, гонял бесов, как из хлебов там нескольких сделал, накормил 5 и больше тысяч людей. Ну, чем можно, казалось бы, удивить? А тут сразу женщины беседуют. Удивились. Больше, чем если бы там, не знаю, воскресил мертвого. Почему? Потому что вот установка человеческое. Знаете, все-таки там, да, все умирают, раз воскрес, да, это, конечно, удивительно. А здесь вот наша внутренняя установка. Ну как, ну не принято. Не принято. Как же он так? Но уже у них было заложено смирение, которое удержало их у Господа и не позволило им там поучать его, или что-нибудь такое. У нас некоторые есть такие, что любят духовного отца поучать, там, его перебить, там, и вообще наставлять в истинах. Вот. Они так не делали. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь, или о чем говоришь с нею. То есть внутри они, конечно, были смущены, удивились, сомнения, вопросы возникли. Но вот важно удержать вот эту границу, не перейти в богохульство. Не перейти в Бога непочтение, не потерять благоговение к Богу, к учителю своему, к духовному наставнику своему. Это важная черта. Если мы призываем, все, теряется всякое значение его присутствия, мы уже не пользуемся. Все, мы уже не поклонники в духе истине. Мы тогда, как Иуда Искариотский, можем пользоваться. А что, если мы будем иметь? 30 сребреников хорошо буду иметь. Можно, конечно, не так грубо буквально. Славу там, священника, славу епископа, там, со всеми вытекающими материальными отсюда последствиями. Но это все подмена, это все ложь. Все, Христос уже только ширмой служит. Вернее, имя Его. Христа там уже нету. Имя Его. Служит ширмой. И к земной вот этой корысти, к земной славе. Поэтому они соблюли, остались апостолами. Вот уже их внутреннее благородство тоже. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город. Вот что означают эти слова? Ну зачем нам говорить, что женщина оставила свой водонос? Было бы написано, ну пошла женщина в город. Тогда женщина пошла в город там сообщить. Зачем такая деталь? Или что, нам важно так знать, что у нас водонос пошла в город? Это же не просто. Писание настолько емкое, настолько оно небольшое по объему, что оно не будет этими ненужными деталями загромождать. Еще о кушанье там будем заботиться. Нет, значит, если это указано, то это имеет какое-то значение важное. То есть этим маленьким бытовым фактом подчеркивается ее решительная перемена. То есть с кушаном ушла одна женщина, а без кушана ушла совершенно другая женщина. Поэтому и внешне она была другая, она уже без кушана, она уже не заботилась о той прежней воде, о той прежней жизни, и о тех прежних мужьях. Все, та жизнь была перечеркнута ею раз навсегда. И предание нам как раз показывает, что действительно так случилось. Она совершенно другой жизнью пошла жить. Поэтому маленькая деталь, она имеет глубокий духовный смысл. Обращайте на это внимание. И пошла проповедовать. Она под впечатлением была. Она не столько получила академическое, там все упорядоченное, понятийное, богословское образование. Нет. Но она была насыщена Духом Святым. От прямого общения с живым Богом. И не умела она не была каким-то опытным оратором. Она просто, как женщина, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал. Но опять-таки, она сама верила, что он Христос, что он Мессия. Она уже верила в это. Потому что он сам ей сказал. Она, если бы она сказала, да, ты Мессия, а нет, наверное, не Мессия. Нет. Но почему же она им говорит, не он ли Христос? Это опять говорит о ее мудрости. Потому что сама-то она могла поверить, все, и несомненно, и потом из жизни это видно. Но люди-то еще не готовы были. Понимаете? Иудей какой-то у кого-то сидит. И я должна к своим прийти, которые вообще во вражде находятся, и сразу сказать, вот, смотрите, идет Мессия. Она поступила мудрее. Она в виде вопроса. Не он ли? Когда в виде вопроса, то это не так давит на человека. И как-то заставляет человека, да, надо разобраться в этом вопросе. А если сразу ему там накинуться, так он почему, о, нет, что-то тут давит на меня. Поэтому она поступила мудро. И только обратив внимание, ее цель была обратить внимание, подвинуть что-то. То есть поделиться этой своим знанием, радостью, своим всем, ну, ненавязчиво. Они вышли из города и пошли к нему. То есть, и они были люди какие. Да, пришла тут там блудница, да пошла ты, что ты тут ходишь? Нет. Они прислушались. Где у нас это первое внимание? Где у нас вот эта такая отзывчивость на зов Божий? Отклик наш душевный. Где? Мы ж такие трудноподъемные. Как нас уже и убеждать надо, и не знаю, что делать. Чтобы, да ладно, ну что там, куда-нибудь, как-то, сейчас, ладно, вот там, вот, земные дела докончу, тогда сяду подумаю, стоит ли думать об этом. Вот такие мы лукавые. А здесь нет. Люди все, раз, только сказали, да, пошли. Вот эта детская непосредственность, это очень важно. Простота. Она сразу к Богу выводит. Ведь они пришли к Богу по простоте своей. Если они были лукавыми, сложными людьми, нет, они бы сели, да подожди, сядем, чайку попьем, рассуждаем. Да с кем ты там говорила? У колодца, да? Да что, его детской одежде? Да нет, ты знаешь, сомнительно. И что он тебе сказал, что он мессия? Ну да, вот так прямо и сказал. Не, вот так прямо, да? Ну так и я скажу, что я мессия, и ты поверишь? Вот так и он, и не верь. Вот как лукавство работает. И все, уже до Бога они никогда не дошли, хотя было несколько метров. Или там десятка метров. Ну, то есть расстояние было такое, что они мгновенно пришли, да? Что закрывает? Расстояние? Километры? Непроходимые горы? Нет. Внутреннее состояние человека. Лукавство. Оно закрывает нас, доступ к Богу. Превращая нашу душу в непроницаемую, непроходимую преграду и мрак. Эти были не такими. Пришли. Дальше Писание говорит, что ученики, принеся пищу, опять ожидали логического предложения. Рави, ешь. Мы же за этим ходили. Ты же нас послал, мы ходили, вот тебе пища. Господь опять их постоянно. Это не значит, что он потом, может быть, не вкушал пищу. Он вкушал пищу, мы знаем, и даже после воскресенья вкушал мед и печеную рыбу, показывая, да. Но здесь он все время хотел их от земного, от же самого существа отрывать и на духовное наставлять. И это то, что мы должны делать, даже выкушая пищу. Мы должны в этот момент умом своим не влазить в эти продукты питания. И говорить, о, а это еще сделано. И вот кушаем, да, там пьем, потом, а это, наверное, нет. И начинаем обсуждать, говорить, или как приобрели, или как приготовили, или какие там составные части, или историю этого, так сказать, продукта питания и так далее. И мы тогда всецело и умом, и духом как бы... И так тело соединяется, и мы еще погружаемся духовно, как бы в это все, и оземленяемся, становимся более дебелыми, грубыми, а потом за состояние попробуем на молитву выйти к Богу или там или богомыслие. Все. Это невозможно. Пока какая-нибудь скорбь так огреет, тогда, ой, Господи, наверное, ты же есть, надо же к тебе обратиться, бо что-то больно мне. До этого, вот почему мы сами себе на скорби-то напрашиваемся, привлекаем их. Мы нуждаемся в них, как в постоянно отрезвляющих еще вот этих воздействиях, которые нас опять обращают к Богу. И нашу молитву делают из лицемерной такой формальной, более искренней, потому что уже действительно припекло. Начинаем, ой, Боженька, помоги, потому что серьезно уже болит. А не болит, так уже все превращается. Немощь такая наша. И поэтому они предлагают пищу, а мы должны, вкушая пищу, следуя свету Господа, уходить в богомыслие или в молитву. И не думать о земном. Тогда, соединяясь с земным, мы и так какой-то несем урон, но, в всяком случае, ум наш и дух будет пребывать свободно от этого земного. Это борьба, это мудрость, это опыт, это практика, это надо делать, этим надо жить. Тогда плоды будут соответствующие. И тогда мы уйдем со склада не разбитыми бочками этими накачанными, который хочется рухнуть и покатиться спать. Вот, или попрыгать на траве, чтобы что-то там трошки жир этот разгулялся. А мы действительно выйдем глубоко задумавшимся о своей погибели там, или о божественных свойствах благодарящими людьми. И будем неформально там благодарим тебя хотя бы, а будем действительно, Господи, благодарю тебя, что ты меня, окаянного, еще не попалил здесь, вот, еще давал мне земных благ вкусить твоих. И все. То есть, действительно будем выражать это живо, эту молитву, как и все остальные молитвы. То есть жить надо этим. Но он сказал ему, у меня есть пища, которую вы не знаете. Вот поправочка была его. Нет, не думайте, есть духовная пища. А опять они не уразумели. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? То есть они опять думали, что он говорит... В буквальном смысле о земной пище. Вот я вашу не беру, потому что мне уже кто-то другой принес. Может, эта женщина ему принесла там передачу. Нет. Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня. Еще одно поучение. И какое насыщенное в Евангелии сегодня. Еще одно поучение. Оказывается, есть вода, а есть и пища. Так вот, пища творить волю пославшего меня. А нам, соответственно, творить волю Господа Иисуса Христа. В этом наша пища. То есть исполнение заповеди Его. Ибо для нас воля Его проявляется прежде всего исполнение заповедей. А заповеди все сводятся к чему? Возлюби Господа Бога твоего, да, всего сердца, помешанного своей крепости, и ближнего, как самого себя. Это как вершина. А если спросить с точки зрения, под этим, с нашей необходимости, то все заповеди сводятся к одному – спасти свою душу и помочь спастись ближним. Опять любовь Богу ближнему. Да? Возлюби, как само себя. Себя возлюбил, спас себя. И ближнего любишь, спасаешь его, помогаешь спасаться. Да? Вот. И поэтому воля Божия открыта самим Господом. Не хочу смерти грешника, но чтобы обратиться живу быть ему. Мы эту волю знаем. Вот и должны исполнять. Начиная с себя. Бог не хочет, чтобы я погиб. Вот я и должен сделать все, чтобы не погибнуть. Бог хочет, чтобы я спасся, обратился к Нему. Вот я должен все сделать, чтобы обратиться, спастись, быть с Ним. А затем, получив опору, благодать и все, став источником жизни вечную, тогда помогать и изливать другим. Тогда мы выполняем волю Божию. Это наша пища. Получив воду, мы можем и подкрепляться такой пищей. Дальше он говорит о жатве, мы сейчас не будем это разбирать. И многие самаряне из города уверовали в него, по слову женщины, свидетельствует, что он сделал ей все, что она сделала. То есть, по одному слову, женщине, своей, самарянке, да, что вот он все сказал, все, и они уверовали. И сразу вышли к Богу напрямую, вступили с ним в союз. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его прибыть у них, и он пробыл там 2 дня. То есть они уже молили его, просили прибыть. То есть они ощутили пользу, они ощутили нужду, они ощутили великую милость Божию, и они воспользовались ею. Воспользовались ею. Поэтому в данном случае все человечество, не знавшее истинного Бога, включая и самих иудеев, которые формально, по букве, как мы уже говорили, содержали вероучение, но реально они с Богом были так же далече, как и все язычники. Поэтому всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. И вот все человечество в данном случае рассматривается как самаряне. То есть где перемешано правильное понятие, неправильное понятие, но в принципе в духе с ним все далеки. Но если будет так, вот, такое отношение, как у этой женщины, и как поверивших ее слову самарян, то Господь что обетует? Снисходит людям. И что делает? Пребывает с ними 2 дня. Первое тысячелетие и второе тысячелетие от Рождества Христова. А третье тысячелетие уникально. Неслыханно. И еще никто на церковном уровне это не осознал. Кроме каких-то единиц старцев, которые, конечно, же сидят там где-то, или сидели, уже отошли, или сидят где-то в пещерах, там оплакивают свои грехи и всего мира. Не осознали, что уже все. Ушел Господь. Ушел Господь от человечества. Дух Святый ушел. Изгнали с последних официальных церквей. Забежная церковь на глазах у нас умерла. Поэтому насколько надо ценить то, что вот есть единицы, позволяющие спастись. Только в розницу сейчас может посещать Дух Святый. Иногда, чтобы поддержать. И поэтому в Слове Божьем есть такие слова. Они на наше время. Бедная, метаемая бурею, безутешная, говорит пророк. О ком говорит пророк? О истинной церкви, маленькой по составу человеческому, гонимой, о церкви от отступнических времен, о церкви, которая состоит только из поклонников в духе истине. И что же Бог ей обещает через пророка? За много тысячелетий, что она будет бедная, материально и духовно. И поэтому, если мы видим роскошь в храмах, огромные размеры, купола, убоимся, что-то не то. Не может в наше время давать Господь таких. А если подвальчик? Надо еще проверить, ну может. Ну, что не потому, что сам по себе подвал, что это значит, но как бы более соответствует пророчеству. Потому что могут и в подвалах сидеть прелестники. Поэтому не об этом речь идет. Но если скромная какая-то обстановка, то это более располагает к доверию. Метаемая бурью. Второе обетование. То есть покоя не ждите. Постоянно будет бури. Внешние. От лжеправославных, от властей, от людей мира сего, от бесов, от собственных страстей, постоянно метать, скорбей, житейских неурядиц. Это обетовано. Если мы это знаем, все, мы не будем удивляться, почему нас постоянно. Не то, что даже на одном месте. То там надо жить, то там, то там. Даже физически надо переезжать все время. Господь не дает как бы вот утвердиться в чем. Ну все, вот сейчас заживем. Вот сейчас вот утвердились, ну подстроили что-нибудь, подделали, там предмазали, накупили. Все, сейчас будем жить, служить. Не дает. Обратите внимание. Потому что суть-то не в этом, чтобы вот, а в том, чтобы постоянно было какое-то вот это метущееся, чтобы мы все время за Бога держались, единственный опор в этой жизни. Уже и мир, и земля, все уже к огню готовится, значит, к сгоранию. А уж люди-то, кажется, посекаются и в огонь бросаются постоянно, в огонь вечный. В ад идут. Поэтому, значит, не цепляйтесь за людей, не цепляйтесь за этот мир. Проходит образ мира сего. За Господа одного уцепитесь. И уж пусть там телепает нас эта жизнь, житейское море, но если мы за Господа, не пропадет. Как не пропало богослов, который 14 дней и ночей носило море, как не пропало апостол Павел, который на дне моря лежал трое суток, так и мы не пропадем в житейское море. Вот. И третье обетование. Безутешное. О чем идет речь? О том, что мы не будем иметь утешений духовных, подобно древним отцам. Не будем. Велико для нас, что мы стоим в истине, что мы имеем слово истины, что мы имеем истинное учение, что мы имеем истинное таинство, и что мы имеем еще отдельное посещение Божьей милости и благодати. И явно проявление, которое еще и в чудесах, и знамениях появляет даже в нашей церкви. Это велико-превелико. А вот особое утешение, что мы там будем прямо упоеваться и так далее, то есть этого не ожидайте. Как правило, это нет. Опять-таки, ну, кто-то у кого-то где-то как-то может быть. Но чтобы это было вот линией, руслом, это не дано. Вот, не дано. И это тоже важное отличие. Поэтому, если кто-то говорит, что все, вот он там что-то, это все подозрительно. Не может быть. Более того, на наше время сказано, стены возведу, а крышу возводить не дам построить. То есть, вот какая-то недостроенность, неустроенность будет постоянно. Пока месть там, не знаю, не выйдет Иоанн Богослов открыто. Может, тогда что-то еще будет какие-то. А до этого вот работает этот закон. Бедная, метаемая бурю, безутешная. И этим-то и утешимся, что Бог нам открывает, что Он снисходит, что Он приходит, невзирая на лица и на состояние. И к нам каждому может прийти, лишь бы мы внутренне были к этому расположены, лишь бы мы устали от этой жизни, истосковались по Богу и смирились пред Ним. И помоги нам, Господи, прийти в это благое состояние и не пройти мимо дня посещения своего. Аминь.